звучит вера, христианская апологетика просто и доступно.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете Трансмировое радио, студия Санкт-Петербурга, работает в прямом эфире. Меня зовут Дмитрий Требельский, и мы с вами слушаем и участвуем в программе «Щит веры». Программа посвящена вопросам апологетики, а это значит, что мы с вами говорим на темы, которые происходят прямо сейчас у нас в обществе, то, что называется религиозный мир, и не просто религиозный мир, а именно мир, связанный с сектами, разными культами. И сегодня в студии сотрудник апологетического центра в Санкт-Петербурге Дмитрий Розе. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий.
Давно мы уже с тобой не общались. Очень приятно, что и ты нашел время этим жарким летом поучаствовать в нашей программе. Спасибо.
Мне очень приятно.
Замечательно. Слышу по тону, что ты весьма оптимистично настроен.
Сегодня хорошие новости всякие у нас есть.
И мы с тобой эти новости, конечно, обсудим. Прежде всего, мы хотим сказать, что так как прямой эфир, дорогие друзья, он требует вашего тоже вовлечения не только в виде слышания, но также и возможного участия. Телефон в студии 812-596-0452. Не забудьте, что если вы звоните из-за пределов России, набрать код России 7. Код Санкт-Петербурга 812 и телефон студии 596-0452. А также вы можете присылать нам сообщение по скайпу TWR Radio. Это наше имя в скайпе. И если вы загрузили эту программу, то можете найти нас и начать присылать свои вопросы или комментарии к нашей беседе. А так как у нас, Дмитрий уже сказал, много новостей, наша основная беседа будет посвящена вопросам секты под названием «Дети Божьи». И об этом мы поговорим чуть позднее. А начнем мы действительно с новостей, которые есть на ленте. Дмитрий, давай начнем с новости о встрече президента Соединенных Штатов Барака Обамы и председателя Мормонской церкви. Ты не против?
Да, конечно. 21 июля информационное агентство Associated Press сообщило о необычной встрече, состоявшейся в овальном кабинете Белого дома между президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой и президентом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, они же мормоны, Томасом Монсоном. А в последнее время мы наблюдаем возросшую политическую активность мормонской церкви, связанную с определенными факторами. Она становится более открытой, она пытается преподнести себя более позитивно в различных новостных ракурсах, она активно занимается решением всяких политических вопросов, и в последние десятилетия сложилась уже некая традиция о том, что президенты мормонской церкви встречаются со вновь избранными президентами Соединенных Штатов Америки и дарят им их родословно. Дело в том, что мормонская церковь активно занимается сбором генеалогической информации о самых разных людях из самых разных источников, и, по сути дела, у них в хранилище этой информации собрана наиболее полная коллекция генеалогических записей. И мормоны приглашают самых разных людей, не обязательно мормонов, приходить туда и заниматься изыскательством, изысканиями своими генеалогическими. Для мормонов это нужно, чтобы согласно учениям их религии креститься за людей уже умерших, то есть обеспечить им возможность получить спасение после смерти. Ну а люди, которые не верят во все это дело, они могут просто прийти поискать информацию о своих предках. Ну и, соответственно, в силу того, что сотрудники этих организаций, которые предоставляют такую информацию, являются мормонами, они не упускают возможности сообщить человеку информацию о своих религиозных воззрениях. И вот мормонский президент, встретившийся с Бараком Обамой, он преподнес ему экземпляр его родословно очень подробный, который занимает 5 томов, переплетенных в кожу. Такая здоровенная подборочка, и Барак Обама тепло его поблагодарил, и в заявлении ответном сказал, что он обязательно со своей дочерью будет рассматривать, внимательно изучать информацию. И выяснилась любопытная деталь, что в каком-то 8-м колене Барак Обама оказался дальним родственником бывшего министра, вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни. Вот такая вот любопытная получилась параллель. Ну и, соответственно, это все служит к развитию большей теплоты между президентом Мормонской церкви и президентом Соединенных Штатов. И хочу напомнить, что в этом году политическая активность мормонов вообще была таким забитым новостным событием, потому что один из сенаторов, мормон, баллотировался на пост президента и снял свою кандидатуру уже достаточно поздно, когда выяснилось, что не набирает необходимое количество голосов. И в настоящий момент лидером большинства сенатского тоже является сенатор от штата Юта, если не ошибаюсь, могу ошибиться насчет штата, но он, тем не менее, тоже является мормоном, членом мормонской церкви, зовут его Гарри Рейд. Вот он как раз и устроил встречу между Бараком Обамой и президентом мормонской церкви. Вот такая вот у нас ситуация возникает. Любопытно.
Любопытно, особенно связь Барака Обамы с Диком Чейни, она...
Да, тем более, что один совершенно белый, а другой обнаруживает явно негритянские черты, но там связь по женской линии, насколько я понимаю.
Весьма интересно.
Кто-то с кем-то поженился в восьмом колене.
Ясно. Наверное, в курсе, что в прошлом году, когда были выборы, как раз президентская кампания шла в штате Калифорния, также голосовали против...
Восьмая поправка.
Восьмой поправки, и мормоны как раз влили огромные средства, чтобы эта восьмая поправка, она... не прошла.
На самом деле здесь как раз произошла такая интересная история, фактически благодаря мормонам, их вливаниям денежным и их влиянию политическому, в силу того, что в Калифорнии много мормонов, эта поправка, она не прошла, то есть до сих пор в Калифорнии официально, вопреки воле нынешнего губернатора Шварценеггера, считается, что брак – это союз мужчины и женщины. Угу. Вот, однако, по каким-то формальным там причинам сторонники этой поправки собираются подать снова апелляцию и пересмотреть решение, которое было уже принято. То есть, борьба еще не закончена.
Борьба не закончена, но знаешь, что мормонская церковь в результате оказалась под большим ударом как раз со стороны
гей-сообщества и так далее. Демократов и гей-сообщества, да. И именно потому, что она сыграла решающую роль в принятии этого решения, она, соответственно, оказалась виноватой и крайней. Вот такой пример, когда во всех христианских отношениях неприемлема организация с абсолютно нехристианским учением, тем не менее, вот по промыслу Божьему влила свой голос в христианское дело. Не значит, что мормоны стали христианами после этого, но, тем не менее, своим консерватизмом они... В данном случае.
Они реально помогли многим церквям христианским, да, которые выступали против этой поправки.
Ну, любопытно, что борьбу с гомосексуализмом или неприятием гомосексуализма отличаются не только мормоны, даже вот та организация, о которой пойдет речь сегодня, «Семья или дети Бога», абсолютно развращенный культ, весь построенный на сексе, они сами говорили о том, что единственное извращение, как они говорят, единственный вид любви, который они не приемли, никогда не принимали, это был как раз гомосексуализм, гомосексуальные отношения. Поэтому в этом отношении культы иногда оказываются впереди либеральных, так называемых, христианских церквей. Как ни странно и как ни печально.
Следующая новость у нас пришла.
Следующая новость, в общем-то, на самом деле печальная, как всегда, новость, связанная со смертью человека. Вот недавно... В прошлый вторник утром скончалась женщина по имени Фрэнсис Хантер, один из пионеров служения исцеления, так называемого, которая знакома хорошо, видимо, русским читателям по книжке «Исцеление больных», которую написала вместе со своим супругом Чарльзом Хантером. Вот это люди, которые в свое время начали активно развивать эту тему, благодаря которым она получила бешеную популярность. Ей было уже 93 года, но скончалась она от болезни, от недостаточности в почках и в сердце. И, в общем-то, неприятно, нехорошо звучит, когда смакуются всякие подробности такого рода. Вот, наверное, не стоит очень далеко забираться в эту тему. Но хочу сказать одну очень простую вещь. На самом деле книга, которую написали, она внушила очень многим людям, и до сих пор, видимо, продолжает внушать людям, что исцеление абсолютно простое дело. Они сами писали в своей книге и говорили следующее, что мы хотим показать вам некоторые из чудес, которым научил нас Господь, он показал нам, как это легко исцелять больных. Писание говорит, что исцеление – дело простое, человек пытается усложнить его. Эта книга научит вас исцелять больных во имя Иисуса Христа, всю славу отдавать Богу. Фактически они превратили исцеление в некую такую вот поточный метод, доступный, понятный и простой для человека. И отсюда следовал вывод, что практически любая болезнь поддается лечению. В силу того, что они общались с разными врачами, их методы, которые они предлагали, использовали очень многие методики, взятые из хиропрактики и прочих таких альтернативных методик лечения. И в конце книжки есть такой справочник по исцелению болезней, и там можно прочесть такие вот рекомендации, как лечить, например, от болезней, от которых скончалась сама Фрэнсис, лечение поражения почек или отказа функционировать. Проделайте прием тазового пояса или вытяжение ног, приказывая создание новой пары почек для нормального функционирования. Прекратите, чтобы ушли основные причины, болезнь, высокое давление крови, инфекции и так далее. От сердца, любая болезнь сердца. Просите новое сердце, проделайте вытяжение рук и шейный прием, имеется в виду исправление отделов позвоночника методом мануальной терапии. И прикажите другим частям тела, которые были повреждены болезнью сердца, исцелиться. Если все это настолько просто, возникает вопрос, почему тогда, как часто любят говорить проповедники исцеления, сама Фрэнсис Хантер скончалась от болезни, а не угасла совершенно здоровой, как, опять же, многие проповедники говорят. Но, к сожалению, вот эти обещания, которые они дают людям о том, что человек может быть совершенно здоров и должен быть совершенно здоров, они оправдываются в их собственной жизни, они, к сожалению, как и все, умирают от болезней. Опять же, я сказал, что смаковать эту историю не хочется, это просто такое печальное напоминание о том, что, к сожалению, те обещания, которые выдают многие люди, выдающие себя за специалистов по божественному исцелению, ссылающиеся на какие-то откровения и видения, которые были им даны, к сожалению, не основаны на Писании. Эти обещания Богом никогда даны не были. Люди, которые полагаются на них, к сожалению, их может постичь очень серьезно разочарование.
Вот оставаясь, вот, в общем-то, в рамках вот этого движения веры, также есть новости от служения Бенни Хина, правда?
Дело в том, что Бенни Хин проводил совсем недавно на днях служение очередное в Украине, вот, куда его пригласило служение Алексея Ледяева, объединение церкви «Новое поколение». Вот, как раз тут опубликовали цифры, что визит Бенни Хина и еще одной звезды движения веры, так называемого епископа Т.Д. Джейкса, обошелся украинским церквям в сумму от 200 до 300 тысяч долларов.
Вот. Но это скромно.
Что, опять-таки вызывает вопрос, не лучше ли было потратить их на какие-то более реальные цели, то есть хотя бы на то, чтобы купить лекарств для тех людей, которые в них нуждаются.
Но результат этого, так скажем, посещения?
Ну, как всегда говорят о том, что результаты некие есть, люди исцеляются, вот, хотя последние новости как раз о визитах Бенни Хина в разные страны были несколько разочаровывающими, потому что визит Бенни Хина в Африку закончился тем, что он сам там потерял что-то в районе 1 миллиона долларов. Вот. И, в общем-то, когда Бенни Хин выступал в Москве, потом одна газета, которая совершенно как бы вот не связана с нашей тематикой, опубликовала статью пятидесятнического пастора, который сам был на этом событии, пришел туда сторонником, сочувствующим тому, что Бенни Хин делает, ушел категорически противником всего этого мероприятия. Все это далеко не так просто, и, к сожалению, известно как хорошие, так и плохие последствия того, что на этих мероприятиях происходит. Но, тем не менее, люди все равно не перестают надеяться на то, что через этих людей Бог совершит некие чудеса. И зачастую это выглядит именно так, что люди вкладывают свою надежду не в Бога, который доступен в любом месте, в любое время, а через простую молитву, через чтение Писания, через покаяние и смирение, а через какого-то человека в белом пиджаке, который приезжает, и где-то надо платить еще какую-то сумму денег за то, чтобы попасть на его собрание. Бог не прячется за спинами посредников. Бог не прячется за спинами каких-то чудотворных людей. Бог всегда доступен любому человеку. Вот, и не нужно, чтобы приезжал какой-то заезжий шаман, как бы он себя ни называл, чтобы он поводил над вами руками для того, чтобы исцеление совершилось. Писание говорит, если вы болеете, призовите пресвитера в церкви, в вашей церкви, пусть не поможет вас маслом, помолится над вами. Для этого не обязательно приходить на большой стадион, а несколько часов слушать музыку, доносящуюся со сцены, и смотреть на человека, который бегает и что-то говорит в микрофон.
Но я знаю, что то ли в Африке, то ли где-то, где Бенни Хин делал свои встречи, людям предложили платить деньги за это.
Да, это как раз последний его визит в Уганду был, где повысили достаточно серьезно цены на билеты. Раньше это было бесплатно, сейчас там они платили достаточно серьезную сумму. Самое неприятное, что Уганда – это либо беднейшая, либо одна из самых бедных стран Африки. Угу. Вот. И, в общем-то, много скандалов вообще было связано с поездками Бенихина в Африку, потому что он там пытался собирать какие-то деньги среди бедных людей. А между тем в Америке он публиковал планы о том, что он собирает деньги на покупку нового самолета для своего служения. То есть, на самом деле, вот на те деньги, которые он тратит по оценкам специалистов на поддержание своего стиля жизни, уровня жизни, на самом деле можно было, если на самом деле эта вещь настолько хороша и настолько важна, можно было донести ее до самых бедных слоев населения всего мира, не беря с них ни цента. Вот. Но, к сожалению, пошел по другой стезе, и даже при том, что он собирал с людей деньги, все равно он оказался в финансовой неудаче.
Да, то есть финансовый провал такой.
Да, то есть он потерял на этом деле около миллиона долларов.
Хорошо, вот эти новости, они могут также быть, в общем-то, они на сайте вашем представлены, правда?
Да, совершенно верно, на нашем сайте, если зайдете на сайт www.apologetica.ru, www.apologetica.ru, вверху есть бегущая строка с новостями, если вы кликаете на нее или на небольшую ссылочку «Все новости», которые находятся в правом верхнем углу страницы, то вы пойдете на страницу новостей либо по датам, либо по темам. Посмотрите новостные сообщения из мира культов, которые появлялись за последнее время.
Ну, еще одна такая достаточно горячая новость – это секта, торгующая наркотиками от имени Господа.
На самом деле, горячая новость. Новость появилась только-только сейчас. Дело в том, что в Мексике вообще сейчас происходят очень неприятные события. В течение последней недели репортер Маркус Кнап, который находится в штате Михоакан, один из наркоторговых штатов, он сообщает о совершенно жутких преступлениях, которые творятся. То есть три полицейских были вызваны на место дорожного какой-то аварии, попали в засаду, их расстреляли, перебили там около 20 человек, их трупы свалили на проезжей части. Там напали на какую-то группу полицейских, их тоже там много людей убили. То есть там просто резня идет сейчас. И когда Кнап рассказывал об этом в своем прямом эфире, он ведет телепередачу на местном каком-то синтезированном видеоканале, туда позвонил один какой-то представитель наркокартелей и представился как раз руководителем вот этой банды, которая берет на себя ответственность за все эти события, и сказал, что они этим занимаются потому, что полиция начала угрожать их семьи. То есть, если вы как бы, как он сказал, если бы они нападали на нас, мы бы их за это уважали. Но поскольку они нападают на наших близких, то мы их, соответственно, вот будем убивать, уничтожать. Вот. И вот этот наркокартель как раз известен тем, особенно в последнее время, что они начинают активно использовать такую как бы псевдохристианскую терминологию для прикрытия своих грязных делишек. В общем-то, это не новость. На самом деле, у мексиканских наркоторговцев давно был некий псевдосвятой, которого звали Хесус Мальверда, которого они почитали как своего покровителя. Вот. Но только в последнее время это стало совсем откровенно. И вот этот человек, который возглавляет картель, который сейчас занимается этими убийствами, этими преступлениями, вот, называется он Ла Фамилия Михоакана, зовут этого человека Назарио Морено, или кличка у него Эль Маслоко, или Самый Бешеный. Вот этот человек написал свою версию Библии, в которой всякие цитаты из Библии, всякие псевдохристианские высказывания перемешаны с высказываниями, более присущими всяким революционерам из испанской истории, мексиканской истории, типа Эмилиано Сапаты. Например, вот такая цитата из его книжки: «Я прошу у Бога силы, Он посылает мне испытания, чтобы сделать меня сильнее. Я прошу у Него мудрости, Он посылает мне проблемы, чтобы я их решал. Я прошу у Него богатства, Он дает мне мозги и мускулы, чтобы работать. Лучше быть хозяином одного песа, чем рабом двум. Лучше умереть стоя, чем унижаться на коленях. Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом». Вот, и вот вся вот эта вот каша, она является обязательным чтением для членов банды. Им вменяется в обязанность следить за нравственным состоянием тех территорий, в которых они живут, заботиться о своих семьях, вот, но при этом эти самые люди, они активно торгуют наркотиками вне пределов своего обитания, вот, и получают на крови, на смерти людей огромные деньги, плюс вот не исходят до того, что просто физически уничтожают тех людей, которые с ними пытаются бороться. Так что, к сожалению, в нашем извращенном мире происходят очень неприятные вещи, когда люди используют святые людей вещи, да, имя Христа, имя Бога для того, чтобы прикрывать свои поступки и называют себя при этом искренними христианами.
Но они даже посещают, скорее всего, храмы.
Да, они посещают храмы, и, к сожалению, их вот эта вот риторика псевдохристианская, она вызывает очень большой отклик. Есть огромные форумы в интернете, куда люди приходят и превозносят этих людей как истинных там проповедников и приверженцев Христа.
Ну, в общем-то, эта новость, она подводит нас к нашей основной сегодняшней беседе, потому что секс, наркотики и музыка, рок-н-ролл, да, стали символами и девизом поколения молодежи.
Хиппи или детей цветов.
Ну, это началось с хиппи, продолжается это до наших дней, потому что молодежь по-прежнему выбирает секс, наркотики и музыку.
Так уже не рок-н-ролл.
Да, заменяется просто стиль, но именно я использую термин музыка, чтобы не приводить это в какой-то один стиль. И вот
в этом смысле, кстати, последние новости очень такие неприятные, любопытные в нехорошем смысле. Сейчас идет такая волна рекламы аудионаркотиков. Вот, то есть некого специально смодулированного звука, который за счет разницы частот в наушниках производит некое вот волновое воздействие на мозг, похожее на воздействие наркотиков. И предлагаются разные варианты таких шумов, которые имитируют действие там, опиума, действие водки, действие там еще чего-то. Вот. И рекламируется это как наркотики, которые не приносят физического вреда. Вот. На самом деле это, конечно, не так.
То есть они сразу подсаживают человека, вот, минуя вот эти все стадии физического.
Трудно сказать. На самом деле, вот это вот воздействие, оно давно изучено. Если, ну, вернее, изучен феномен, как бы он открыт давно. Его негативные последствия не изучены до сих пор. Сказать как-то скажется на человеке очень сложно, но значительную долю беды составляет даже не физическая, а психологическая зависимость. Когда человек напрямую начинает раздражать свой центр удовольствия, это приводит к большому несчастью. Это же известный факт, да, когда мышам внедряли электроды прямо в центр удовольствия, постоянно раздражали, эти мыши просто потом переставали есть и пить все остальное, просто тыкались, значит, вот в те рычаги, которые пропускали электрический ток через их головной мозг. То есть они просто хотели получать одно сплошное удовольствие. И, в общем-то, человек, который подсаживается на такого рода вещи, он рискует очень многим, тем более, что.
Ну,
пока...
я про это и говорю, что сейчас уже как бы не нужно будет скоро бороться с наркоманией, потому что она может себя просто изжить. Но зато все люди будут полны вот этого удовольствия, так же, как любой наркоман.
Ну, к сожалению, я боюсь, что тяжелые наркотики еще не скоро отойдут, нам еще много с ним придется сталкиваться, но появляются новые виды.
Ну, то есть, это более массовая такая культура, да, которая захватит больше.
И беда в том, что как раз рекламируется это как совершенно безобидная вещь, реклама уже есть в социальных сетях, скажем, через сеть ВКонтакте это активно рекламируется, это совершенно откровенно есть в интернете, то есть, если вы не найдете у себя в какой-нибудь газете, которая получает рекламу торговой точки, где продают опиум или героин, то рекламу вот этих вот звуковых наркотиков можете совершенно спокойно найти в интернете или в газете какой-нибудь молодежной, которая распространяется.
То есть получается, что мы снова делаем еще один шаг в общество, где зомбирование или контроль над личностью фактически становится еще более понятным.
Ну, по сути, превращая еще один шаг делаем к тому, чтобы превратиться вот в тех придатков машины, которых мы видели в первой серии фильма «Матрица», да, где человек служит живым аккумулятором для некой там
для некоторой электронной системы, машины. Да, некоторые. То есть получается, что мир действительно двигается вот в этом направлении, и активно этому способствуют также и формирующиеся секты. Вот одна из сект, которую ты уже рассказал, это вот мексиканская секта. Ну и еще одна новость была, да, на этой неделе о секте под названием «Семья» или «Дети Божьи».
На самом деле, эта новость, она поступила несколько раньше, эта новость еще с прошлой недели. Дело в том, что в мормонском штате, в Юте, в городе Солт-Лейк-Сити, проходила конференция очередная секта защитников, да, то есть, если нас называют иногда сектоборцами, хотя мы ставим свою цель немножко другое дело, мы хотим просвещать людей, давать объективную информацию, вот, но тем не менее, если нас называют сектоборцами, то там собирались сектозащитники, то есть, люди, которые как раз ставят своей целью уравнять в правах всех людей, во что бы они ни верили. Вот.
Насколько я понимаю, как раз семья, она является учредителем, да, вот этой организации.
На самом деле, семья до сих пор не участвовала активно в такого рода вещах, в этом как раз большая новость. То есть, не впервые вышли за очень долгое время публично как бы вот на каком-то форуме и сделали заявление о том, что они собираются радикально менять свой публичный имидж.
Да, то есть пиар, течение... новый пиар будет.
Да, дело в том, что в течение очень долгого времени у семьи были проблемы откровенно. Их искал Интерпол, проводились рейды по выявленным местам их обитания, там пытались не забирать детей, постоянно появлялись какие-то новости скандальные, связанные с каким-то там сексуальным насилием, развращением несовершеннолетия, всплывали какие-то истории о людях, которых в детстве подвергли сексуальным домогательством, и которые, став взрослыми, уйдя из этого культа, начали переживать серьезные психологические травмы, и в интернете есть целые сайты людей, где вот собираются люди, пострадавшие от семьи. И вот на прошлой неделе в Солт-Лейк-Сити во время этого форума впервые за очень долгое время два человека, возглавляющие эту организацию, супруга или вдова уже, теперь правильно будет сказать, покойного организатора всего этого безобразия, которую звали Моисей Давид Бёрк, саму эту женщину зовут Карен Зерби, ее еще зовут Мария, прозвища там они все библейские, имена себе брали, и второй лидер секты его зовут Стив Келли, вот, он известен под именем Питером Стардам, вот, эти два человека, они выступили публично и заявили, что секта собирается менять свой внешний имидж. Ну, вот, что они сказали. Карен Зерби сказала: «Многие желают увидеть нечто новое, более профессиональное и современное. Мы должны определить, какие элементы нашего богословия, нашей культуры и нашего контекста устарели и больше не актуальны». Вот что меня больше всего пугает в этом заявлении, это то, что в нем не звучит ни слова «покаяние». Да, то есть они не собираются извиняться перед людьми, которые пострадали в детстве из-за того, что с ними в детстве совершали акт сексуального насилия и развращения. Они не пытаются извиняться перед теми людьми, жизнь которых искалечена навсегда, тех людей, которые остались без истинной веры, потому что их душу искалечили. Да, они говорят о том, что их убеждения перестали быть актуальными, и людей они больше не привлекают. Да, то есть секта потеряла привлекательность для людей. Для того, чтобы открыть свои ряды, чтобы пополнить свои ряды новыми членам, они собираются радикально поменять свой имидж. Они собираются сделать процесс приобретения членства более открытым, более доступным. Теперь членами организации, может быть, станут не только люди, которые полностью посвятили себя делу проповеди, как они это понимают, но и люди, которые частично могут заниматься этими делами. И, видимо, можно будет жить не только в общинных домах, что было обязательным условием до настоящего времени, но нет ни слова о том, чтобы изменить те учения, которые проповедовал Дэвид Берг. Учения совершенно жуткие, отвратительные.
Но мы об этом сейчас с тобой поговорим немного, чтобы дать представление нашим радиослушателям. Напомню, друзья, что вы слушаете программу «Щит веры». Мы работаем в Санкт-Петербурге, телефон наш 596-04-52, и программа наша идет в прямом эфире. И мы переходим к нашей основной теме, которая сегодня заявлена, а именно поговорим о секте под названием «Семья» или «Дети Божьи». И потом мы еще поговорим о том, как, может быть, если позволит время, обсудим еще другие аспекты других сект, таких как «Свидетели Иеговы» и их отношение к семейному воспитанию и формирование мировоззрения среди молодежи. Насколько я понимаю, Дмитрий, секта «Семья», она в основном адресована, или основная, как говорят, целевая аудитория, это молодежь, в основном подростки. Это правильно или нет?
В сущности, да. По крайней мере, когда я сталкивался с деятельностью в России, они часто нацеливались на студенческие общежития, на людей такого вот студенческого возраста, то есть как раз вот основной контингент хиппи того времени. С другой стороны, у них бывают попытки обращаться к людям самого разного возраста. Например, с одним проповедником семьи я встретился на перроне Киевского метро несколько лет назад, где он просто раздавал свои брошюрки просто откровенно всем проходящим. То есть, в общем, такой вот жесткой ориентации на возраст, как правило, нет. Но
цепляет. Того, что...
Да, молодежь наиболее активный во всех отношениях слой людей, они наиболее активно проповедуют свои взгляды, наиболее активно отвечают на какие-то вот вопросы, которые им задают. И, в общем-то, сам стиль жизни, сам стиль проповеди, сами идеи, которые проповедуются в этом движении, они как раз очень обращены к таким вот искушениям, особенно для неженатых, незамужних молодых людей, как мучающихся определенными проблемами. Вот им это... К ним эти вещи апеллируют наиболее сильно.
Я встретился с одним из проповедников этого движения в 97-98 году, насколько я так пытался вспомнить. Вот, меня как бы напрягло именно отношение к Библии, которое он высказал. И, в общем-то, из-за этого я как бы для себя сделал пометочку, что семья – это секта. Ну, давай мы определим, потому что обычно мы ведем разговор и употребляем слово «секта». Многие, кто слушает нас, уже, наверное, привыкли к этим терминам. Но, наверное, есть люди, которые еще не хорошо знакомы с этими терминами. Термин «секта» — это негативный термин или это просто такой научный термин, обозначающий что-то?
Ну, в данном случае, это, наверное, моя такая небольшая ошибка. Я как бы воспользовался термином, который больше на слуху. Обычно мы не пользуемся понятием «секта», потому что секта, в общем-то, чисто социологический термин, обозначающий некую маленькую группу во главе с харизматическим руководителем, независимо от вероисповедания, либо некую группу, отколовшуюся от более крупного течения внутри данной культуры. То есть мы обычно говорим о культе. То есть
секта, в принципе, может быть представлена в любой социальной формации.
В сущности, да, и в нашей истории как бы были случаи, когда сами некие евангелические христиане называли себя сектой, чтобы отделить себя от православной церкви. Угу. То есть вот, они церковь, мы секта.
Или как, например, православная церковь называет сейчас сектантами последователей, я забыл, одного из архиепископов, который пошел.
Да, потому что они отделились от как бы единства Вселенской церкви, как они себе представляют.
Да.
То есть в данном случае это не вопрос вероучения, это даже не обязательно какие-то там скандальные кошмарная история, это просто вопрос некого единства, некого руководства.
Вопрос отношения малого к большему.
По большой части, да. Вот. Поэтому слово «секта», оно, в общем-то, очень нейтрально. Мы обычно пользуемся словом «культ» как некая группа людей, которые исповедуют еретические по отношению к писанию учения. То есть учения, которые напрямую, косвенно или совершенно откровенно искажают учение Библии. Вот в данном случае семья, группа, о которой мы говорим сегодня, она является и сектой в социологическом понимании, потому что это очень небольшая группа людей, там меньше 15 тысяч членов на данный момент, во главе с крайне харизматическим лидером, который один является проводником откровений от Бога, с точки зрения психологической, потому что там внутри существует совершенно откровенно очень серьезный уровень психологического давления на людей, и вот этот вот фактор групповой динамики, он очень серьезно сказывается, и люди получают очень серьезные психологические травмы в этом движении, и, соответственно, нуждаются в психологической помощи. И с христианской точки зрения, как культ, как движение, которое искажает христианское учение, семья тоже отметилась очень активно. То есть, какое бы определение мы ни использовали в данном случае, все равно семья, она по всем параметрам вот, попадает в такую очень серьезную группу риска.
Ты сказал, что семья, она немногочисленная группа, но, тем не менее, они стремятся вести активную миссионерскую деятельность.
Да, хотя на самом деле такого массового успеха они не имеют пока. Вот сейчас как раз их усилия направлены на то, чтобы это расширить влияние. Они собираются сделать более доступный и более серьезный сайт в интернете. Они уже какое-то время выпускают видеофильмы и мультфильмы, в том числе на русском языке. Например, серия мультфильмов «Волшебный сундучок», она делается как раз вот этой организацией. Да вот, они участвуют в ряде гуманитарных мероприятий, которые у нас в России происходят, в Сибири. У них есть специальные группы добровольцев, которые выезжают на места всяких несчастья, аварий, катастроф, для того, чтобы разбирать завалы во время землетрясений, там что-то еще. То есть, они ведут такую активную работу. Но, видимо, они чувствуют, что это недостаточно, хотят выйти на некий новый уровень. Причем разговоров об изменении учения пока не идет, серьезном изменении. Речь идет о неких косметических изменениях, которые бы сделали это учение более приятным, более доступным для нового поколения людей. Потому что явно уже поколение хиппи отмирает, и, в общем-то, последние хиппи им сейчас уже достаточно много лет, а новое поколение
уже живет 60.
Да, живет совершенно другими ценностями. Вот, поколение X, как бы оно совсем другое, видимо, они пытаются найти какой-то способ достучаться до них. И в основном информация распространяется либо через такие личные контакты, какие-то маленькие группы, собирающиеся как бы для изучения Библии в соответствии со взглядами этого движения, либо через письма, письменные издания, вот, электронные какие-то рассылки. Вот, в свое время материалы, которые поступали в Россию на русском языке, они все имели обратный адрес в Польшу. Там такая фамилия была очень заметная, Шервинский, в Варшаве. Вот, соответственно, письма, которые уходили туда, обратно возвращались. Там письма, адресованные лично людям, такое сердечко еще такое было нарисовано внизу. И там Петр и Аня, по-моему, там два человека, вот они писали, как бы человеку пытались наставить на путь истинный. Все это, конечно, сопровождалось цитатами из Библии, таким очень христианообразным языком. И большинство людей, которые не попадали внутрь этого движения, информация о истинном учении этого движения была недоступна, потому что с самого начала, как только Моисей и Давид Берг начал получать откровение от Бога через некого духовного наставника по имени Абрахим, вот, он изначально придал своим писаниям, которые назывались «Письма Мо», несколько уровней доступности. У него были «Письма Мо», предназначенные для всех, «Письма Мо», предназначенные для круга людей, которые изучают...
Учеников.
Да, учеников, и круга посвященных людей, угу, которые в организацию уже вошли. И поэтому, соответственно, чем выше мы поднимаемся по этой иерархии, тем более откровенные вещи в этой литературе, в этих материалах мы находим. Вот. И те листочки, которые ходили по рукам, наверняка многие из тех, кто стали христианами в 90-х годах, их помнят. Это черно-белые цветные листочки, на которых, с одной стороны, изображена какая-нибудь там счастливая сцена, там парочка, держащаяся за руки, или золотая пирамида, как они изображают небесный Иерусалим, сходящий с небес, или некие товарищи в касках с надписью 666, как они изображают Антихриста. Вот. А сзади, наоборот, черным или синим шрифтом было написано послание, которое как раз представляет собой вот такое письмо Мо, адресованное ко всем людям. Но письма Мо, адресованные более высоким инстанциям, они выглядели несколько иначе, менее привлекательно, но содержали гораздо более сокрушительную и неприятную информацию, которая до большинства людей не доходит.
То есть, другими словами, я хочу вернуться к пониманию или даже заострить внимание наших радиослушателей на том, что секта-семья, культ-семья, он живет и развивается, и стремится к тому, чтобы еще большее влияние обрести, и весьма активны они в своих социальных действиях. Вплоть до того, что готовы и выпускают мультипликационные сериалы, то есть адресованные прямо детям. И вот эти ценности, о которых мы дальше будем с Дмитрием говорить, они очень опасны. И хорошо, если вы, радиослушатели, знаете об этом заранее, потому что предупрежден, значит вооружен. Я говорю не только для христиан, а вообще просто как общественное явление. Все люди должны просто знать о том, что существует вот такая вот программа, чтобы овладевать новым поколением. Немножко, наверное, истории. Давай мы расскажем историю, потому что ты уже назвал основателя Моисея.
Давида Бергам.
Да, сначала он был Давид, потом он стал Моисеем, угу. Фамилия у него Берг, и его жизнь послужила, в общем-то, толчком к образованию вот этого вот культа. И потом мы с тобой поговорим об основах вероучения, которое uh-huh. было засекречено, но благодаря покаявшимся и вышедшим из этого культа людям, оно uh-huh. стало предано огласке.
В силу того, что у нас достаточно ограниченное время передачи, я сразу сошлюсь на одну статью достаточно полноценную, которая есть на нашем сайте. Ее можно найти по индексу, это статья номер 050, S050, или называется она «Дети Бога», написал человек по имени Ричард Абанес. «Дети Бога» Ричард Абанес. Вот там достаточно подробно и доступно изложена история этого движения, основные учения, которые они проповедовали. Но история была очень простая, на самом деле. Сам Берг, он родился в 1944 году, родился в семье странствующих проповедников, которые у них не было какого-то места одного пребывания, ездили по всей стране и проповедовали евангельское учение. Мать его была очень такой суровой женщиной, которая держала сына в повиновении, и, в общем-то, в детстве у Берга не было друзей, он достаточно таким вот одиноким мальчиком рос и постоянно ездил со своими родителями во все вот эти миссионерские поездки. Вот. После смерти отца он остался с матерью и тоже ездил с ней, выполняя про нее функции секретаря и шофера, там вообще кого только нужно. Вот. Он достаточно рано женился, вот, прошу прощения, конечно, он родился не в 44-м, а в 19-м году, вот он гораздо старше был к этому моменту, вот, в 44-м году он родился, он женился на своей первой жене, вот у него родились дети, вот, он выучился на пастора христианско-миссионерского альянса, вот, не тот, который вот, есть в нашей стране, ХМС, совершенно другая организация. Вот, организация, которая имеет пятидесятнические корни, и она существует именно в Соединенных Штатах Америки с тем же названием, но совершенно другими истоками. Вот, 2 года он прослужил пастором, потом ушел, чтобы заняться собственным служением, нашел некого единомышленника, который занимался служением конкретно молодежи и подросткам. Вот, и там Берг как раз вот развернулся в полной мере. Вот, его проповедь, его деятельность привлекала огромное количество молодежи и подростков, но одновременно родители начали сильно беспокоиться, потому что их дети, они просто на глазах стали меняться. Меняться, причем далеко не в лучшую сторону. То есть там появлялись всякие нехорошие слухи, дети стали пропадать из дома, там какие-то возникали конфликты с родителями. Вот. И, в общем-то, заговорили серьезно о промывке мозгов, о том, что Бёрг дети каким-то образом психологически себе подчиняет. И в конце концов Бёргу пришлось уйти из этого служения, тем более, что его нравственный облик в это время тоже был уже не совсем, не совсем хорошим, потому что к этому времени он уже, в общем-то, жил, помимо того, что у него была жена, с другими женщинами. Вот, и все это было достаточно откровенно. Его дочь, которая потом ушла из организации, она очень красочно описывала этот период жизни в своих мемуарах. Вот, он переехал в другое местечко в Калифорнии, где, опять же, собрал некий клуб, куда приходили молодые люди, как раз вот поколение хиппи «Дети цветов», и излагал им некое учение, которое было близко для них и которое было очень понятно для них, такой социальный бунт, да, вот некое восстание против социальных ценностей, да, некое вот бунт против хороших зарплат, хороших квартир, хорошей работы, ну, такой вот молодежное противостояние, любовь самое главное, да, там занимайтесь любовью, не войной, вот эти вот лозунги, которые тогда бродили как раз по умам. Вот, и постепенно вокруг него сформировалась такая вот группа молодых людей, которые воспринимали себя как изгои в обществе, потому что постоянно, куда бы они ни переехали, за ними ходила вот эта дурная слава, и родители, журналисты, и все остальные, они начинали просто вот на них, значит, публиковать компромат какой-то. И именно тогда родилось первое название этой группы «Дети Бога». И эту кличку навесили на них как раз журналисты. То есть, как такие вот уличные дети, вот такие «Дети Бога», как некие отщепенцы, шпана, которые, вот, значит, бродят по стране и под именем Христа чего-то там пытается проповедовать. Вот. В конце концов, дело дошло до того, что Бёрг объявил, что Бог готовит наказание для Соединенных Штатов, конкретно для Калифорнии, и назвал конкретную дату, когда огромный астероид должен был упасть на Землю и уничтожить всю Калифорнию, причем там говорили о том, что если ты сбежишь хотя бы за несколько километров от границы, то ты останешься жив, но вся Калифорния будет уничтожена. Вот. У меня был один знакомый, как раз, который в это время общался с детьми Бога, им очень хотелось встретиться, когда это пророчество не сбылось, с теми людьми, которые обещали гибель для Калифорнии, потому что была конкретная дата и конкретное описание того, что должно произойти. Вот. Но когда у них уже не было возможности оставаться в рамках вот этой вот одной страны, они начали активно выезжать за пределы Соединенных Штатов, в конце концов расплодились по 70 с копейками стран по всему миру и стали там жить такими общинами полуподпольными. Это были дома общинные, которые снимались как раз для членов этой организации, над которыми стояли некие вот руководители, которые занимались руководством всеми сторонами жизни человека. И те первые нотки сексуальных извращений, которые появлялись у Бёрга еще во время его так называемого пасторского служения, оно вот как раз во время подпольной жизни вышло абсолютно наружу, в совершенно извращенных формах стало проявляться. Одна из них называлась «эффефинг», сокращенное название от «флоди фэшинг», по-английски, то есть «рыбалка на флирт». Речь шла о том, что они сколачивали группы женщин молодых и миловидных, которые просто физически спали с мужчинами и использовали вот такое средство для того, чтобы завлечь их в организацию. И это происходило совершенно официально. Бёрг публиковал, значит, свои вот эти вот письма МО, в которых были очень откровенно с сексуальным подтекстом рисунки. И там изображалось, как такие полуодетые русалки ловят на, значит, рыболовный крючок там, человека с дипломатом, там, хорошо одетого, там, в пиджаке и с галстуком. Вот. И в конце концов, в общем, дело дошло до того, что внутри вот этих общин там уже абсолютно стали разрушаться семейные связи, то есть там вступали в сексуальные отношения дети 11-12 лет, взрослые с детьми, мужьями менялись женами, фактически дети находились на попечении общины, то есть родители, и о них не заботились, иногда детей вообще перевозили в какое-то другое место, и говорили о том, что многие бывшие члены говорят о том, что как вот, когда ты вырос в этой секте, тебе там 15-16 лет, ты молодой человек, ничего не понимаешь о жизни, у тебя нет ни денег, ни связей, документов нет, а куда ты денешься, если твои родители даже тобой не занимаются, вообще с тобой не живут. То есть, ты уже и хотел бы куда-то пропасть, уехать из организации, ты просто не можешь. И есть много таких вот историй людей, которые на протяжении долгих лет пытались оттуда вырваться, которые с самого детства вот в атмосфере этого разврата, они постоянно находились. самый печальный пример – это, собственно, сын нынешней руководительницы организации Карен Зерби. Человека звали Рики Родригес. Вот, очень печальная история. Этот человек родился от внебрачной связи. Вот, ну, в принципе, они, насколько я понимаю, вообще официально не были женаты с Бергом. Но вот она как раз во время рыбалки на флирт с каким-то официантом где-то познакомилась. От этой связи родился сын, мальчик Рики. И в детстве он рос как золотой мальчик, такой, как наследник вот этой империи. Его использовали не просто как сексуальную игрушку, а именно как пример того, как это должно быть. И они публиковали целые книги, где буквально откровенные порнографические фотографии, изображавшие связи взрослых с детьми, там, детей с детьми, там, взрослых со взрослыми, как инструкция к свободной любви, как это должно быть. И Рики был одним из тех детей, которые выступали главными моделями в этом процессе. И когда он вырос и ушел из этого движения, он жил очень беспорядочной жизнью, там все было, и пьянки, и наркотики, и все остальное. Вот, он пытался как-то справиться с той болью, которая у него в душе была, но так и не сумел. И буквально где-то вот совсем недавно, в прошлом, по-моему, году или в позапрошлом году, ну вот где-то вот в последние несколько лет случилось, все это пришло к закономерному результату. Вот, Рики нашел женщину, которая была его кормилицей в этом движении, и которая, помимо того, что ее воспитывала, еще и развращала сексуально, он ее убил. Вот он ее убил, и перед тем, как, значит, ее убить, он записал обращение на видео, вот, где назвал эту группу изуверами, сказал, что ничем не лучше инквизиции. Вот, потом уехал в пустыню и застрелился. Вот это вот такое было кошмарное явление, совершенно появление семьи в новостях после очень долгого времени молчания. Сейчас, как мы видим, они пытаются замалчивать этот факт, как бы не особенно о нем говоря, вскользь упоминая о том, что нечто такое было, не извиняясь перед теми людьми, которым был нанесен страшный вред, свой имидж полностью переделать, чтобы стать привлекательными, оставить свое прошлое позади. И они даже обижаются на то, что им припоминают их прошлые дела. Типа того, что почему мы всегда встречаемся с людьми, и нам говорят о нашем прошлом. Ну, извините, а как не говорить о вашем прошлом, вы до сих пор от него не отреклись, не оставили. Когда сам Берг скончался, это было в начале 90-х годов, Карен Зерби стал руководителем организации, и там произошли серьезные перемены. К тому времени уже началась эпидемия СПИДа, такие повальные огульные связи, они были достаточно опасны, поэтому наиболее откровенные такие вот сексуальные практики, они были вычеркнуты из списка возможного, то есть был момент, когда они запретили педофилию, там что-то еще, вот. Но тем не менее свободная любовь до сих пор остается принципом, который официально был прописан в бумажках, в документах, и в общем-то...
Насколько я знаю, Берг даже говорил о том, что сама семья, то есть мужчина и женщина должны стать частью большей семьи и отдать себя полностью, и подчинить себя полностью вот этой большой семье, то есть идея разрушения всех самых христианских ценностей, библейских ценностей, которые Бог дал человечеству для спасения.
По сути дела, Берг свел свое понимание Писания к одному элементарному принципу, что Бог есть любовь, любая любовь Богу угодна. То есть любые проявления любви, кроме гомосексуализма между согласными взрослыми, а в прошлом еще и детьми, вот, они доступны, хороши, и это и есть идеальная форма жизни людей перед Богом. Это приводило к совершенно жутким, страшным извращениям. Более того, это касалось не только физических каких-то видов вот, извращений, но это доходило и до молитвенных извращений, когда члены этих организаций, они во время молитвы представляют, что занимаются сексом с... Ну, не очень хочет продолжать, на самом деле, но я думаю, что... Понимаете, там, о чем идет речь, и где они говорили о Духе Святом, как о сексапильной богине любви, которая, значит, является людям в развратном, вызывающем виде. То есть, на самом деле, все эти вещи, они заходили очень далеко, и сам Берг, как я уже вскользь упоминал, говорил о том, что у него есть некий духовный наставник по имени Абрахим, который его как раз вот по этому пути, значит, ведет. И сказать сегодня, что, чего было больше, ну, что происходило, извращенности Берга, которым он прикрывал религиозной риторикой, или его сумасшествие, и на самом деле ему казалось, что кто-то с ним общается, или некого сатанинского там, влияния одержимости, которое просто вот, людей подмяло под себя. Наверное, уже трудно сказать, человек мертв, давно похоронен. Но результаты, к которым это приводило, на самом деле страшные. И, в общем-то, семья, она до сих пор остается примером абсолютно ярким и видимым того, насколько вот группа людей, которые идут за одним маньяком, который одержим как раз собственными такими вот абсолютно плотскими похотями, вот насколько это пропитывает людей, насколько человек все-таки слаб.
То есть получается, что людям говорят, что делайте то, что вам приятно.
В сущности, да.
То есть вы сотворены для секса и занимаетесь сексом столько, сколько вы хотите. Сам Берг говорил, что он познает секс, и кроме секса ему больше ничего не нужно, в принципе. Он даже не может удовлетворить себя.
Удивительно то, что при этом как бы идет речь о том, что вы грешники, нуждаетесь в спасении, там, и смерть Христа была за вас и все остальное. Вот, но при этом, с другой стороны, тот же Берг говорит о том, что для него никакие заповеди не имеют значения, есть только один принцип, вот эта вот любовь, которая является сущностью и выражением всего. Если вы живете по любви, в том числе по плотской любви, то вот это и есть как бы выражение.
Это то, что угодно Богу.
Да, то, что угодно Богу, таким образом мы достигаем некой стане угодности.
Мне вот, когда я разговаривал с представителем этого культа, напрягло именно то, что Писание, Слово Божье, оно буквально подминалось вот этим вот совершенно сатанинским толкованием. Да даже не толкованием, а новыми совершенно идеями, которые так характерны для, скажем, для других, для, скажем, проповеди рок-н-ролла, но ни в коем случае не священного писания.
Любопытно, что я с ними общался, когда был совсем молодым христианином, вот первое мое знакомство с ними было, и, в общем-то, я их принимал вполне за нормальных христиан, я сейчас с ужасом вспоминаю, что мы даже пытались распространять какие-то материалы, принимая их за христианские, потому что люди на самом деле говорили как бы вот внешне христианские вещи, там читали Библию, что-то там даже толковать пытались, и речи о каких-то вот таких спорных моментах не заходило. То есть там всегда говорилось о каких-то понятных прямых вещах. Там мы там братья, там Бог нас любит, мы там грешники должны получить прощение наших грехов. То есть вот в таком вполне простом, примитивном евангелическом ключе. И, в общем-то, для меня это является показателем еще одной очень важной вещи. В последнее время очень часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, вот раз человек говорит христиан, христианин. То есть мы все братья, да, вот неважно, там, кто мы там, значит, там харизматы, пятидесятники, там кто-то еще, мы все в Христа верим, значит, у нас все совершенно замечательно. Это красивая картинка, я могу понять, что людям хочется вот эту любовь испытывать. Но любовь библейская, она не может быть вопреки истине. Да? Истин не может быть 200, их не может быть 1000, их не может быть 5000, она одна. И мы должны стремиться к познанию Писания. И, к сожалению, в наше время мы не можем жить вот этой вот простой надеждой, ослепленной на то, что просто говоря о том, что Христос Бог, да, вот это вот решит все наши проблемы, и мы, удерживаясь в рамках такого примитивного христианства, сможем иметь мир между собой. Христианская жизнь более сложна, она более серьезна. Если бы Господь считал, что этого достаточно, он не писал бы нам 1500 страниц Писания. Да, апостол Павел пишет людям об очень сложных и серьезных вещах. Почитайте послание к римлянам, он описывает процесс спасения, описывает, что Господь сделал для нас. Говорит об очень сложных вещах, иногда совершенно не вмещающихся в человеческий рассудок. И мы должны об этом думать, говорить, размышлять, потому что это является сутью, частью нашей христианской жизни. Мы не можем понять Бога в полной мере, мы не можем проповедовать Бога полноценно, если мы не понимаем, как вот эти вещи происходят и работают. Но что самое опасное, если мы настолько примитивизируем нашу веру и говорим о том, что всякий, кто называет Христа Господом, он наш брат, то мы попадаем в ловушку, когда приходят вот такие вот люди, да, которые говорят о Христе как о Боге, и при этом за этими утверждениями внешними стоит вот мир похоти, разврата плоти абсолютно безудержного греха. А ведь я знал людей, которые совершенно откровенно мне говорили, что они проверяют людей на христианскую принадлежность так, скажи, Христос Господь. Да, вот смог сказать, значит, ты христианин, не смог сказать, значит, не христианин. Эти люди говорят об этом постоянно, но да, при этом делают совершенно жуткие и страшные вещи.
То есть получается, что их исповедание внешнее, да, но то, что внутри, это вот
конечно,
чисто дух похоти, который они сами себе культивируют, и своим последователям, в общем-то, как Павел написал как раз в послании к римлянам, знают, что делают зло, но не только сами это делают, но и делающих одобряют.
Ну, в данном случае они как раз те, которые делают. Вот. А если мы не доставляем себе труда разобраться в этом вопросе и паче всего еще и поддерживаем этих людей, давая им возможность выступать в наших собраниях, распространяя их материалы, ссылаясь на них, принимая их как христиан, то мы делаем именно то, против чего апостол Иоанн предостерегал церковь и говорил, что мы не должны приветствовать таких людей, то есть мы не должны давать им место для жизни, мы не должны их кормить, давать им деньги, не должны давать им опоры в этой жизни. Вот. А если мы с вами не трудимся иметь Бога в разуме, если мы с вами не трудимся научиться развлечения, да, понимать, где истина, а где ложь, мы очень легко можем оказаться в положении людей, поддержавших или поддерживающих ложное учение. Сколько совершенно нормальных, искренних христиан сегодня искренне проповедуют и раздают людям книжки там Хейгена, Коупленда, те же самые брошюрки семьи, которые завалялись на полках, а та же самая книжка «Исцеление больных Хантеров», да, которая наполнена абсолютно не библейскими вещами, и которая ведет человека к надежде, которая никогда не оправдается, а может привести человека к полному отчаянию и погибели. И все эти люди – это не культисты, это такие же христиане, как и мы с вами, которые просто для себя ограничили критерии истины, вот называет ли человек Христа Господом. Светлый Гоу тоже называет его Господом в каком-то ограниченном смысле.
В ограниченном смысле, да.
Но если не делают это оговорки, иногда можно так вот со стороны, да, подумать о них христиане. А мормоны безо всякой оговорки называют его Господом.
Да, мормоны вообще, получается, христиане.
Да, то есть, на самом деле, чем примитивнее мы воспринимаем христианское учение, чем меньше мы понимаем, что защита христианской веры – это наша обязанность, чем меньше мы труда вкладываем в то, чтобы понять, во что мы верим, почему мы в это верим, и защищать то, во что мы верим, тем более легкой мишенью мы становимся для культов, и тем больше вероятность, что мы в какой-то момент времени, вместо того, чтобы оказаться защитниками истины, окажемся как раз пособниками лжи. Да, потому что, к сожалению, в этой духовной войне среднего не бывает. То есть тот, кто не противодействует злу, он является его пособником, вольным или невольным.
В общем-то, да. Друзья мои, наш разговор с Дмитрием, он неизбежно уже завершается, остаются считанные минуты. И хочу напомнить, что сегодня мы в основном говорили о культе под названием «Семья». Этот культ продолжает свое существование, и он очень опасен именно тем, что за очень простой христианской риторикой в людей потихоньку, особенно молодежь, втягивают в совершенно не христианский стиль жизни.
И мы можем быть готовы к тому, что сейчас, вот в связи с этими новыми усилиями семьи, это будет только усилено, и при абсолютно неизменном содержании это приобретет внешний более привлекательный вид.
То есть это будет более привлекательно однозначно, и это будет более, так скажем, заточено под молодежь современную. И молодежь, которая и так уже растет в развращенном мире.
Это нечто параллельное тому, о чем мы говорили, когда сравнивали наркотики традиционные с наркотиками аудио. В общем-то, происходит такая же
такая же динамика.
Перемена, да.
Угу. То есть получается, что снова и снова христиане, которые пекутся о здравом учении, пекутся о здоровье своих семей, о здоровье молодежи, которая растет, очень важно нам заострить наше молитвенное такое побуждение, чтобы мы сохраняли, во-первых, трезвость учения в своих церквях, если вы служители церквей, сохраняли трезвость учения в доме, если вы имеете семью, и, в принципе, сами бодрствовали, потому что за вот этим псевдохристианским таким девизом, слоганом, что Иисус Христос – Бог, на самом деле кроются разные лжеучителя, которые на самом деле стремятся развратить. Апостол Петр об этом предупреждал, что они говорят о свободе, сами, будучи сами порабощены плотью, тлением. Их Бог чрево, они мыслят о земном, говорил апостол Павел. То есть фактически очень важно понимать, что вот за такими вот культами это действительно такое плотское, очень противное. Те материалы, которые я читал, они просто во мне возмущение. В принципе, у любого христианина они вызовут возмущение.
Просто мерзко.
Это мерзко, да. То есть это ужасная мерзость, что еще имя Господа сюда каким-то образом представлено. Но это сатанинская практика.
Самое удивительное, что мы как бы обычно об этом не думаем, но, в общем-то, любое учение культов, оно построено по этому принципу.
Да?
То есть, пускай они не занимаются такими откровенными мерзостями, но всегда за ним стоит плоть.
Угу.
И Павел писал об этом, и мы тоже об этом не раз говорили, что наступят времена, когда люди не будут желать слушать истину, по своим похотям будут искать себе учителей, которые льстили бы слуху.
И сейчас как раз такое время, когда люди просто ищут то, что приятно звучит, и то, что приятно для глаз, и то, что дает вожделенное некое знание, которое они сами вожделяют.
В качестве такого ужасного примера, когда вот мы опубликовали очередной материал по поводу семьи, к нам пришло письмо, товарищ написал, как мне связаться с семьей, хочу с ними познакомиться, вступить в их ряды.
Будьте осторожны, друзья мои. Спасибо за то, что слушали наш эфир. Присоединяйтесь через 2 недели. Можете посмотреть на наш сайт twrradio.ru и там познакомиться с этим материалом. Он скоро будет в архиве. Благодарю нашего звукорежиссера Игоря, который помог нам выйти сегодня в прямой эфир. Дмитрий, спасибо за участие.
А мне было, как всегда, очень приятно.
Надеюсь, что скоро снова будем здесь. И благословит вас всех Господь. До новых встреч.
До свидания.